Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. 28 ноября, 11 утра. Это значит, что в эфире программа «Главная тема». Меня зовут Владислав Юртов. И сегодня у нас в гостях пастор особенной церкви Алексей Дадочкин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Владислав.
И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Друзья, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», задать вопрос, Viber и WhatsApp у нас все так же работает, плюс 7-977-850-0996. И приложение «Радио Теос» также позволяет не только слушать нас, но и писать нам. Друзья, главная тема сегодняшней передачи получила свое название от одного известного фильма, который вышел в далеких 90-х годах. Фильм назывался «Сторона глухих», про совершенно уникальную социальную прослойку, наверное, нашего общества, да, про совершенно отдельную субкультуру, я бы даже сказал, в которой живут... Я даже замялся, живут, и в том числе и радуются, и плачут, и развиваются, и как-то реализуют себя люди совершенно особенные, которые имеют проблемы со слуховым аппаратом, да. Я хотел их назвать глухонемые, но прям до эфира еще Алексей мне сказал, что это совсем не так, да, и давайте мы начнем с терминологии, наверное, да, вы... Нам опишите, что же, как же правильно называть этих людей?
Ну, я думаю, что, наверное, это действительно правильно вначале определиться с терминологией, потому что явление это очень частое, когда глухих людей называют глухонемыми. Но сами глухие люди обижаются, когда их называют глухонемыми, потому что это неверно с точки зрения медицинской практики, потому что глухонемой человек это какой? Вот само слово говорит, что это человек, который имеет проблему со слухом и с речевым аппаратом. Угу. У глухих же проблема только со слухом. С речевым аппаратом у них все очень хорошо. Поэтому правильнее с медицинской точки зрения, с точки зрения практики, вот, их называть глухими. И я думаю, что здесь просто нужно вот вырабатывать такую практику, нам переходить от слова «глухонемые» к слову «глухие». Вот. Ну и тогда, может быть, будет легче построить какой-то мостик между миром слышащих и миром глухих.
А это на самом деле проблема, которая создает препятствие между нами и ими, то, что мы их часто ошибочно называем глухонемыми.
Да, в какой-то степени это тоже создает проблему. Но это как бы часть проблемы, но тем не менее все-таки, как говорят, театр начинается с вешалки, а наше знакомство с миром глухих начинается с нашего обращения.
И у нас неправильная вешалка, и поэтому мы, да?
Ну да, да.
Хорошо. Алексей, можете немножко рассказать про то, как вы вообще поверили в Бога, как вы стали тем, кем вы являетесь?
Ну, вопрос очень такой, наверное, глобальный, потому что Господь в течение многих лет вел меня вот к спасению. Вот это и связано и с теми людьми, которые встречались на моем пути, и с теми, которые повлияли на вот мое обращение к Богу. Моя супруга, вот, с которой мы уже в браке 30 лет скоро будет, и тоже повлияло на мое обращение. Уверовал я в 86-м году.
Сколько вам лет было?
Мне было, сейчас скажу, 18 лет.
18 лет.
Да. И очень сильным таким толчком была смерть моей матери. То есть это вот тот был момент, когда я задумался о жизни и смерти. Что такое жизнь, что такое смерть. И вот на фоне этих размышлений я пришел вот к мысли о Боге. Угу. Я начал искать верующих, которые могли бы мне пояснить, кто такой Бог, есть ли Бог и так далее. А это был 86-й год, это еще были времена...
Мне 6 лет было.
Вам 6 лет было, да. Но свободы еще не было в тот момент, то есть еще религия преследовалась. Но все равно вот я нашел верующих, пришел в церковь, я почувствовал, что вот это мое место. Вот, то есть вот здесь, в этой церкви, моя душа находит покой. Я покаялся в октябре 86 года, через год принял крещение. Ну и вот так вот с тех времен следую за Господом.
Но это был переход от плохого к хорошему или от хорошего Дадочкина к еще более хорошему Дадочкину?
Если бы мне этот вопрос задали бы, может быть, лет 20 назад, я бы с вами согласился. Но христианство – это не категория хороший и плохой. Я бы стал вот все-таки христианство соотносить с такими понятиями, как спасенный, не спасенный, возрожденный, не возрожденный.
Эти вещи мало понятны, наверное, да,
да,
для окружающих. Но, например, если вы скажете, что я был хулиганом, я, не знаю, там, обижал кошек, собачек, я, не знаю, там, прогуливал институт, и вообще я был таким совсем хулиганом, то, а я теперь стал вот таким, это, наверное, более понятно будет. Вот вы каким были до уверования?
Ну, был плохим, да, я был плохишом, конечно. Вот. Но это уже следствие того, что произошло, поэтому, конечно, я был плохишом, я очень сильно курил, я выкурил по две пачки сигарет в день, да, ну, с ребятами так развлекались. Но и после покаяния, вот у меня была проблема, я не мог бросить курить. Я очень сильно хотел и не мог бросить курить. Я предпринимал различные попытки, вот что только не пробовал. И вот только когда я покаялся, когда я пришел в церковь, вот это как чешуя просто слетела вот, моментально.
Угу.
Вот, это некое такое чудо, которое было вот свидетельство.
Ну вот быть просто верующим, это ну, вполне понятно и объяснимо для многих. Да? Ну много, у нас 1000 людей верующих. По официальной статистике, я вот тут недавно знал, до 80% да, считают себя...
Это в России?
Да, христианами. Ну вот, до 80%. Хотя мне кажется, что гораздо больше, судя по моим опросам на улице, там бывает даже больше. Да? Все кругом христиане. Но быть пастором – это какое-то особенное уже движение, да? Вот как стали пастором?
В 91-м году, когда уже появилась возможность свободно проповедовать Евангелие, рассказывать людям о Библии, о Священном Писании, о Боге, вот и у нас была тоже такая инициативная группа, когда мы вышли просто рассказать людям о Боге.
На улицу?
На улицу, да. И к нам стали приходить люди. И у нас возникла такая вот, организовалась группа людей, новопришедших, и, естественно, возникла необходимость, чтобы какое-то душепопечение, вот помощь пасторская, и тогда вот братья приехали и рукоположили.
Братья – это другие верующие.
Да, это другие верующие, да, приехали, сказали, что вот тебе быть пастором.
Тебе быть лидером или тебе быть пастором? Все-таки вы были лидером, в первую очередь, этой группы, и вам, ну, скажем, по наследству от лидерства группы досталось пасторство, или как это все-таки
получилось? Ну вот на сегодняшний день все-таки это понятие синонимичное, вот лидер и пастор. Конечно, пастор должен быть лидером обязательно, но не всякий лидер может быть пастором, но каждый пастор обязан быть лидером, конечно.
Здорово сказано. Хорошо, а как вы пришли вот к такому действительно уникальному служению вашему, да, заниматься, я скажу, слабослышащими людьми или вообще неслышащими?
Я заметил, что в нашей жизни очень часто важные какие-то моменты происходят случайно. Вот я стал служителем или человеком, который вот работает с глухими, ну, совершенно случайно. То есть меня просто пригласили в эту церковь и сказали, что есть такая нужда, есть такая необходимость вот, быть пастором в этой церкви. И для меня это было абсолютно новое направление.
То есть вы уже пришли в церковь, где была
да.
основная группа людей да. неслышащих.
То есть это уже церковь, которая насчитывает 20-летнюю историю,
угу.
вот, и 20 лет они несли служение с глухими. Вот я пришел уже в полностью сформировавшуюся церковь, уже были свои традиции, обычаи, вот люди определенные там уже были. То есть я пришел как человек абсолютно посторонний туда.
Угу, баряк такой.
Да.
Слушайте, а насколько сильно для вас это было с каким-то стрессом, я не знаю. Вы же наверняка не сталкивались с таким количеством глухих людей до момента, когда вас вот буквально туда вложили, втиснули в эту субкультуру, нет?
Может быть, будет таким небольшим откровением, но все-таки вот как-то я человек, который всегда анализирую, причем анализирую прошлое. Я убежден в том, что наше прошлое, оно вот ведет к нашему будущему. Поэтому Бог меня готовил определенным образом. Он мне посылал в жизни таких людей, которые меня к чему-то готовили. Я не знал этого. И вот в момент организации церкви вот, 20 лет назад, потом я занимался студентами в учебном заведении. Кстати, студенты – это такая очень хорошая аудитория, которая помогает понять психологию человека вообще. кто такой человек, его повадки, поведение. Поэтому моя работа со студентами, она очень хорошо меня подготовила. И когда мне предложили стать пастором вот в церкви, где есть глухие, мне было просто интересно.
Сначала просто интересно?
Да, мне было интересно, потому что это был абсолютно новый мир, совершенно для меня незнакомый, неизвестный, но где я мог посмотреть, вот действительно ли я знаю психологию человека вообще, или вот это та среда, где вот это не мое, я не смогу справиться. Вот. И вот интерес — это был такой сильный мотиватор, который меня вот все-таки привел, и я согласился, и мне было очень интересно вникнуть в абсолютно вот новую атмосферу, вот, вот этот новый социум, мир глухих, мне было очень интересно.
Но для вас это не было равносильным тому, чтобы вас бы сделали пастором церкви где-нибудь, там, не знаю, в Никарагуа, где люди вообще на незнакомом языке разговаривают, у них совершенно отдельная культура, и вы тут такой приехали весь из себя, не понимающий, что там, где, куда вы попали вообще, нет?
Ну нет, наверное, я бы так не сравнил бы.
Ну а как это? Вы же, я себе плохо представляю, вот у меня, допустим, в моей жизни, я вам рассказывал там до эфира, да, было там один-два знакомых глухонемых людей. Вернее, у меня был один приятель и один потом паренек, которому было у меня там на программе, в общем, реабилитация, да, когда я был старшим реабцентра. Он уже потерял слух во взрослом, уже лет в 25 он потерял слух. И это все мое столкновение с этими людьми. И у меня были, особенно со вторым случаем, были жуткие проблемы с коммуникацией с ними, потому что ты пытаешься как-то медленно говорить, как-то внимательно, более внимательно к ним относиться, наверное, я не знаю. И все равно это большое такое напряжение общаться,
да,
с такими людьми.
Конечно. Согласен. Вот тот стресс, о котором вы говорите, я его получил уже после того, как я пришел. То есть в самом начале мне было интересно. Вот. А дальше уже это вот некое такое шоковое состояние, когда человек получает травму, он не чувствует боли в самом начале, начинает ее чувствовать уже потом. Поэтому вот этот стресс я ощутил уже позже, когда окунулся в эту атмосферу, потому что существует очень такое предвзятое мнение у глухих, что слышащие их не понимают. И вот пришел слышащий человек в культуру глухих, пытается что-то делать, что-то говорить, что-то требовать, может быть, в каких-то случаях. Вот. Здесь, конечно, возникло столкновение, вот какое-то вот такое шоковое состояние и у одних, и у других, и у меня, и у них тоже. Мы справляемся потихоньку с этим шоком.
Вот эти люди, они испытывают, я думаю, что испытывают, но вот именно конкретно с теми людьми, с которыми вы общаетесь, они испытывают какие-то комплексы относительно своей особенности?
Не все, я бы сказал, не все. Потому что мир глухих, он очень разнообразный. Вот нельзя их вот в какую-то отдельную такую группу и эту группу описать чем-то, вот какими-то понятиями. Поэтому мир глухих, он настолько разнообразный, что там вот возможно все. То есть там возможны и вот эти варианты, и эти, ну разные варианты возможны. И возможен тот вариант тоже, о котором вы говорите, что кто-то из них испытывает вот по отношению вот своей глухоты, и они себя воспринимают, может быть, как инвалиды. Но однажды провели такой опрос среди глухих, среди настоящих глухих, которые полностью глухие. Провели опрос.
Рожденные вот, глухие.
Я думаю, что, может быть, это такая вот отдельная тема, может быть, чуть позже мы затронем, вот причины глухоты. Вот, это тоже их. Но вот однажды сделали такой опрос у глухих и задали вопрос такой следующий. Вот если бы сегодня Христос сделал чудо, и вы стали бы слышащими, вы хотите этого или нет? И многие глухие сказали: нет, мы этого не хотим. Мы не хотим стать слышащими, потому что глухота – это наша психология, это наше вот бытие.
Их зона комфорта.
Да, ну не только зона комфорта, это суть их жизни, это вот их самость, вот то, что они себя представляют. Поэтому, когда они станут слышащими, это будет чуждая атмосфера вот тому состоянию, в котором они пребывают. Поэтому очень многие против того, чтобы стать слышащими.
Я почему спросил про комплекс, Алексей, потому что, ну, мне так кажется, что люди, которые испытывают комплексы, одинаковые, я имею в виду комплексы, они склонны к тому, чтобы объединяться, да, так группироваться. И мы знаем, что у вас церковь, которая сгруппировала внутри себя глухих и слабослышащих людей. Для чего вообще нужна отдельная церковь для таких людей? Почему их не, как-то не ассимилировать с остальными людьми? Зачем вообще эти какие-то внутри одного христианского движения, там церкви для глухих, церкви для, давайте еще церкви для, не знаю, для слепых организуем, церкви для, ну, не знаю, там, какие-то социальные церкви еще есть, да, вот для чего вот это разделение на субкультуры?
Здесь, я думаю, что стоит, Владислав, немного уточнить, потому что наша церковь, она не является церковью чисто для глухих. Наша церковь, она смешанная. И вот буквально вчера я подводил такую статистику, и получается, что у нас ровно 50 на 50. 50% глухих и половина у нас слышащих людей. Это на территории России, я не знаю, как за рубежом, у меня нет этой информации, но вот в России это уникальное такое вот явление, таких церквей практически нет. То есть есть такие церкви, например, где есть церковь слышащих, но там есть небольшая группа глухих. И вот они отдельно сидят, и переводчик им там переводит. И все, и в этом, собственно, их вот, церковная жизнь на этом и вращается. А есть церкви чисто глухие, где только одни глухие, и слышащих там нет. Но так, чтобы было половина глухих и половина слышащих, такое вообще в природе и по сути своей невозможно, потому что это два разных социума. Вот когда я выхожу за кафедру, я четко вижу, что у меня сидят две церкви, причем абсолютно разные, с разным восприятием, с разным мировоззрением, с разной психологией. Это абсолютно два разных народа. Вот, поэтому у нас вот такая церковь уникальная. И у нас есть попытки, ну, условно так назовем, такого сепаратизма, вот, в нейтральном значении этого слова, когда глухие хотят говорить, ну, мы хотим самостоятельно собираться, самостоятельно вот, проводить какие-то мероприятия, мы принципиально все-таки настаиваем, чтобы делать это совместно. Это вот наша кредо. Вот,
это инициатива именно глухих людей, да, отделяться?
Да, это инициатива глухих людей, они склонны вот к такому отделению, потому что они все равно испытывают некий дискомфорт, когда находятся в среде слышащих. Вот. Но это связано и с их культурой, с их традициями, с историей определенной, поэтому, ну, определенная борьба с сепаратизмом у нас происходит.
Я где-то около полутора лет назад тоже столкнулся совершенно случайно с одним слабослышащим или, наверное, глухим, я не знаю, если честно, но рядом со мной был человек, который понимал язык жестов. Ну вот, и я в тот момент узнал, что, оказывается, эти люди дают нам, ну и, может быть, себе тоже, они нас не по именам называют, а какими-то прозвищами, кличками.
Да, это есть.
Да?
Это есть.
Почему такое интересное?
А потому что глухие мыслят жестами. И какие-то длинные имена для них, ну, очень сложно воспринимать. Например, вот меня зовут Алексей Васильевич. Пока каждый из них выговорит Алексей Васильевич, то это, ну, просто очень трудно. Поэтому они мне дали такое вот нейтральное такое вот прозвище АВ.
АВ.
По первым буквам моего имени и отчества Алексей Васильевич, то есть АВ. И они меня называют АВ. А так они дают клички по каким-то внешним признакам. Ну, например, человек, если лысый, да, то они вот в жесте показывают лысину. Например.
Это вы про меня говорите, что ли?
Нет, не про. Но я думаю, что если бы вот глухой вас увидел, я думаю, какие-то элементы вот вашего образа он вполне бы включил бы вот в это прозвище. Потому что они мыслят образами. И когда они дают прозвище, и потом это прозвище используют в своем быту, то, показывая этот жест, у человека сразу возникает ассоциация, о каком человеке и о ком лично тот или иной человек говорит. Поэтому вот они мыслят образами.
Я где-то читал еще тоже, ну, может быть, год назад, что в мире существует более 300 языков жестовых.
Возможно, я не подсчитывал количество языков, но языковая ситуация у глухих очень интересная, потому что я работаю с языками, я преподаю древнегреческий язык, и вот как бы работа языка как такового вот для меня интересна вот с профессиональной точки зрения. По количеству я не знаю, но вот с точки зрения вот работы жестового языка очень интересная ситуация. Глухие очень быстро сходятся с иностранцами.
С иностранцами глухими?
Глухими, да, с иностранцами глухими. То есть вот, допустим, если я русский и плохо знаю английский, то мне все равно будет очень тяжело общаться там с англичанином, там, с американцем, и мне нужно потратить массу времени, чтобы этот язык все-таки выучить на достаточном уровне. У глухих совершенно по-другому. То есть если даже они не знают вот, иностранного жестового языка, а они отличаются, эти языки, конечно, то буквально пообщавшись час-другой, они уже потом общаются вполне свободно, без каких-либо вот видимых проблем. Связано это с чем? Потому что у каждого языка есть своя психология. то есть вот такая духовная часть, я бы ее назвал.
Uh-huh.
Есть физическая часть, да, то есть буква написанная, или, там слово сказанное, да. И вот точно так же, как человек состоит из тела и духа, то точно так же и язык, он состоит из материальной части и духовной части. Так вот, у нас проблема у нас у слышащих с языками, это в том, что у нас разная и физическая часть, и духовная часть. А в жестовом языке там только физическая часть отличается, а духовная, она та же самая. То есть они по психологии, по мышлению, они идентичны, глухие. Вот, и мышление их идентично. Поэтому здесь этой проблемы нет, и буквально они вот начинают использовать какие-то образы, понятные для всех, и,
угу.
и это их объединяет.
Скажите, а люди, которые потеряли слух уже в сознательном возрасте, ну, относительно сознательном или совсем в сознательном возрасте, и они становятся верующими, или, может быть, они уже, будучи верующими, ну, потеряли слух, они ждут от Бога какого-то там исцеления и поэтому являются верующими? Или Бог как-то их примиряет со своими... Я не знаю, это можно назвать недостатком или это все-таки особенность такая? Просто как сказать, чтобы не обидеть человека?
Ну, это тоже тема для дискуссии. И это, наверное, все-таки вот стоит понимать, что относится к спектру многообразия.
Угу.
Здесь нельзя сказать, что вот они вот такие или такие. Кто-то из них, конечно, ждет чуда от Бога. И приходят в церковь, чтобы получить исцеление. Кто-то считает, что это их личность, это часть их жизни, это часть их бытия, вот самости их. Поэтому они категорически против вот таких явлений, вот исцелений, чтобы получить слух. Кто-то, может быть, колеблющий, но это очень такой вот спектр очень разнообразный, тут все возможно, и такие, и такие, и такие,
угу.
любые возможно.
А у вас насколько откровенные вообще отношения с вот именно с той частью вашей церкви, которая глухая?
Я думаю, что на достаточном уровне откровенные, и глухие, конечно, меня очень удивляют в позитивном смысле, потому что у них мир черно-белый. Ну, образно говоря, такой черно-белый. То есть у них все в категориях «да», «нет», «можно», «нельзя».
Ну, прям по-библейски.
Правильно, неправильно, да. Да, да, нет, нет. Поэтому, но не всегда у нас в нашей жизни все такое черно-белое. То есть у нас какие-то все равно оттенки-то присутствуют. Мы используем, например, такие выражения «возможно», «вероятно». Вот, существует несколько позиций. Это вот глухие это не воспринимают. Поэтому вот, их, вот эта особенность, конечно, их и движет к откровенности. Они приходят и очень откровенно говорят о каких-то своих проблемах, о своих грехах, о ситуации своей. То есть они вещи называют своими именами. В отличие от слышащих, слышащие так могут завуалировать, что долго нужно провести времени, чтобы понять, о чем все-таки идет речь.
А вы, привыкнув к такому отношению со стороны глухих, не требуете такой же прямолинейности, откровенности со стороны... Я опять затрудняюсь, как сказать, чтобы не обидеть противоположную сторону. Со стороны большинства, скажем так, слышащего.
Но пока еще до такой степени я не дошел, у меня, наверное, проблема наоборот. Вот.
Что вас пугает их откровенность?
Не пугает откровенность, но я иногда использую какие-то методы с глухими, которые я использую со слышащими. То есть, когда у нас идет разговор в категориях «да-нет», я все равно хотел бы услышать какие-то оттенки, потому что все равно ситуация, она тоже не контрастная, она не черно-белая ситуация. Все равно там существуют причины, проблемы, вот, какие-то особенности и так далее. Поэтому все равно мне нужно вникнуть вот в этом возникает сложность. Поэтому я иногда вот как-то вытягиваю из глухих то, что я хотел бы слышать, как слышащий человек. Вот именно та сфера, где со слышащим у меня не возникает проблем, они вот как бы весь спектр вот, ситуации могут представить.
Может быть, это все-таки связано с вашим личным страхом, потому что это предположение только сейчас да. у меня возникло. Потому что если с вами вот так предельно и конкретно и откровенно, то и вы со своей стороны тоже должны быть такими предельно четким, ясным и конкретным. Нет?
Да,
и вам это тяжело просто чисто
конечно, психологически? Да, это тяжело, потому что они тоже требуют от меня конкретики.
Угу.
Но не во всех вопросах я могу сказать конкретно «да» или «нет». Но так как я уже упомянул, что это такой вот отдельный мир – Поэтому я стараюсь все-таки адаптироваться под этот мир и стараюсь выражаться вот тоже уже в категориях «да», «нет», «можно», «нельзя». И я увидел, что это срабатывает, это помогает. Поэтому, как апостол Павел говорит, что для иудеев я был иудей, вот, и поэтому здесь я тоже стараюсь все-таки вот войти в их среду как свой человек.
Прервемся на минуту.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема. Главная тема.
Друзья, сегодня главная тема нашей передачи – это «Страна глухих», так я ее назвал. И я призываю вас воспользоваться предложением этого мужчины, буквально который секунду назад вам проговорил номера телефона в студии. Есть еще Viber, WhatsApp, плюс 7977-850-0996. Звоните, комментируйте, спрашивайте, интересуйтесь, потому что это действительно совершенно уникальная страна, да, страна глухих, которая нам... Изучать, наверное, и пытаться как-то коммуницировать с ними, да, чтобы понять, что же это за люди такие. А вот у меня, как я говорил немножко выше, есть люди, которые потеряли слух уже во взрослом состоянии, знакомые. И они находятся в таком, знаете, они не переходят и в ту страну глухих, и они уже не могут быть полноценными слышащими людьми. Они не изучают язык жестов, они и не могут... быть, опять же, я говорю, продуктивными в мире слышащих, да, опять же, ввиду того, что они не слышат. Вот у них такое пограничное состояние, которое, наверное, тоже вызывает у них массу стресса и негатива, да. Вот что вы посоветуете их родственникам, я не знаю, или, может быть, им самим, если они как-то сейчас могут нас через переводчиков, может, слышать, хотя они же не изучают язык, да, как они могут нас слышать. Вот вы встречали таких людей, которые не могут принять свою глухоту, и перейти вот этот Рубикон, да, эту черту, признав себя уже глухим и начав пытаться развиваться в том мире. Как тяжело войти человеку, глухому не от рождения, в мир глухих?
О, Владислав, вот ту ситуацию, которую вы смоделировали сейчас, наверное, она все-таки существует чисто гипотетически. Вот. На практике мне сталкиваться не приходилось, и даже мне в голове она не возникала, потому что вот такие люди, они должны будут определиться, где они находятся. То есть вот в таком пограничном состоянии, наверное, все равно человек не сможет.
Я одного точно такого знаю. Да? Ну, знал, по крайней мере, да.
Но даже если он и существует в природе, то все равно он должен определиться, кто он слышащий или глухой. Если он глухой, значит, тогда он должен будет входить в мир глухих. А в мир глухих входить – это через жесты, через их мышление и так далее. Угу. Вот. И когда он будет входить в мир глухих, он сразу поймет, принимает ли его этот мир. Вот. А если он больше себя отождествляет с миром слышащих, тогда он будет входить в мир слышащих, он не может существовать сам по себе, поэтому он будет либо там, то есть он все равно уже как-то определится. Но если человек оглох в позднем возрасте, то, конечно, он больше тяготеет к миру слышащих, потому что он по психологии своей, он человек слышащий, он не сможет существовать в мире глухих. Если он оглох в каком-то таком пограничном возрасте, ну тогда вот он либо туда, поэтому все равно он определится.
Ну, на тот момент он уже был 3 года как глухой, и все еще, знаете,
Сколько лет ему было?
Ему тогда было лет 25, и он после 20 лет уже оглох. Ну вот, ему сделали какую-то там инъекцию, которая очень на нем отразилась плохо, да, что он потерял на 98% слух. И он в надежде, что все-таки его исцелят, поставит ему имплантант, там, да, никак не мог вот принять того факта, что, скорее всего, он навсегда останется вот таким, да, и ему как-то нужно все-таки сделать выбор, да, кем он будет, глухим или...
Ну, 20 лет – это однозначно слышащий человек, то есть тут даже если он сам себя определит как человека глухого, он не будет глухим ни по ментальности, ни по психологии, ни по быту своему. Он все равно будет человек слышащий.
Ну и как его примут? Как он сможет найти контакт с той культурой? Если вот он, даже выучив язык жеста, да, все равно останется слышащим человеком по психологии?
Ну, я думаю, что все равно его будут глухие воспринимать как человека слышащего. Он будет другой по психологии все равно.
Ну, такая белая ворона везде уже будет, да? Всегда.
Но ему и не нужно быть белой вороной. Он должен себя все равно вот видеть в мире слышащих. И все равно есть возможности, когда можно сегодня коммуницировать со слышащими. Угу. Вот, во-первых, у него сформировалась речь. Он хорошо и прекрасно говорит. Вот, если он полностью не слышит, тогда у него проблема только со слухом, ему нужно вот в плане восприятия информации. А это может быть написанный текст, и еще там на смартфоне, на компьютере воспроизведенный. То есть только в этом проблема. Поэтому это по психологии абсолютно слышащий человек. Проблема возникает с людьми, которые, допустим, в 5 лет оглохли, вот тут вот еще возможно какие-то, еще в процессе формирования, 20 лет уже сформирован, это слышащий человек.
Насколько сильно отличается культура все-таки глухонемых от, извините, глухих?
Глухих.
Да? Культура глухих от нашей. Вроде бы они с нами, да, но вот они здесь, среди нас, их много. Сколько, вот, кстати говоря, глухих в Санкт-Петербурге?
Ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо, что уже я не зря пришел, то есть вы уже переходите на другую терминологию, mm-hmm. вместо глухонемых называете глухими.
Просто мне всегда казалось, извините, я перебью, да. что глухой – это более оскорбительно, чем глухонемой. Почему-то, я не знаю, вот мне такое, во мне такое сидело, что это более какое-то обидное слово.
Ну, это, наверное, показалось, потому что даже по длине слова глухонемой длиннее, чем глухой.
Ну да, длиннее. Так все-таки, да, сколько в Санкт-Петербурге глухих людей?
Значит, вопрос тоже такой очень интересный. Мы пытались выяснить вообще, сколько глухих в Питере, в России, в мире. Вот по нашей стране статистику найти очень сложно. Не знаю, по субъективным ли каким-то причинам или еще есть какие-то причины. А мировая статистика говорит, что 10% всего населения – это глухие.
10%? 10%? Так много?
Да. Вот если мы возьмем 140 миллионов проживает в нашей стране, то есть 14 миллионов – это глухие.
Ну, то есть гипотетически чисто, да, у нас 600 тысяч в Санкт-Петербурге
нет,
глухие.
Нет, 5 миллионов.
Нет, 600 тысяч в смысле глухих людей, я
да,
имею в виду.
Да, да, конечно.
Нежели их так много.
Это говорит мировая статистика. Да. И мы их не видим, то есть их проживает 500 тысяч. Это не означает, что все из них разговаривают на жестовом языке, это не означает, что мы их можем вот как бы идентифицировать по психологии как человек глухой, но в той или иной степени имеют проблемы со слухом 10%.
И насколько культура их отличается от нашей?
Очень сильно отличается. Как я уже упомянул, то есть это два разных народа. Вот, например, отличаются ли русские от американцев?
Ну, конечно, конечно. И ментальность, психология
все отличается. Точно так же можно ответить на вопрос, отличаются ли слышащие от глухих. Очень сильно отличаются, конечно.
Слушайте, они между собой как-то разделяют, вот они понимают, что есть мир глухих, это они, mm-hmm. есть мир слышащих, это mm-hmm. все остальные. Но среди слышащих есть русские, евреи, афроамериканцы, казахи, киргизы, да, грузины. Они между собой как-то вот разделяют по национальному признаку?
И, такое явление есть, но не настолько, может быть, ярко выражено, как среди слышащих. Там, наверное, проблема чуть-чуть в другом. Это уровень образования. Например, если к нам приезжает глухой человек из Средней Азии, то у него уровень образования, уровень владения жестами очень слабый. И вот на уровне владения жестовой речью, уровень лексического запаса, вот это очень сильно, конечно, отличает. И есть диалекты еще, то есть в каждой местности есть свои жестовые диалекты. Это то, что, вот, тоже то, что отличает людей. Вот, но только на этом уровне. Но сказать, что они относятся, например, к казахам так, как слышащие относятся к казахам, нет, на таком уровне. Угу. Вот этого я не заметил.
А вы говорите, что глухие мыслят жестами, да? И в целом у них словарный запас, ну, вот этих же образов, да, ну, меньше, чем у слышащего, правильно? Или нет?
Ну, по большому счету, да.
Вот Библия, вы же все-таки пастор христианской церкви, и мы на христианском радио, да? У нас есть книга Библии, которую мы все читаем, и которая имеет огромное количество в себе слов, образных, метафорических, каких-то образов, да, содержит, которые даже слышащему человеку сложно понять, у которого огромный словарный запас, да, и который знает много-много иностранных языков, как вы, например. Вот, но даже ему это сложно понять. Как же глухие люди читают Библию и понимают, что в ней написано, если вот у них этот запас, ну, более узкий, ограниченное зрение, да.
Ну, вот здесь, Владислав, вы подняли очень такую важную глобальную проблему. Вот это, можно сказать, такая вот наша боль, или, может быть, то, о чем мы думаем больше всего. Когда я пришел в церковь 6 лет назад, я не понимал ни психологии глухих, и мы начали изучать Библию с ними, как со слышащими.
У вас был переводчик тогда?
Да, у нас был переводчик. Угу. Я говорил, проводил изучение Библии, переводчик переводил, но я, как человек, работающий с людьми, всегда жду обратную реакцию. И если человек, слышащий вот на какие-то мои вопросы, обратную реакцию я получал от него, то от глухого я не получал вообще ничего.
Вообще ничего?
Вообще ничего. Я начал задавать вопрос, почему я не вижу, то есть они сидят как будто стеклянные. Я начал интересоваться. Проблема оказалась очень простой. То есть они не понимают, о чем вообще в Библии написано.
Но при этом не задают вопросы, извините, да?
Да, они не задают вопросы, но они так смиренно сидят, слушают, может быть, где-то головой помашут ради приличия, и в целом все. И оказалось, что вот проблема в том, что они мыслят жестами. И уровень жестового языка, конечно, он ограничен. Он ограничен бытовой жизнью, он ограничен вот какими-то образными выражениями и так далее. Вот. И вы правильно заметили, что даже вот человеку-специалисту очень сложно понять библейский текст, а вот глухому это практически не очень сложно, практически какие-то места недоступны остаются до них.
Навсегда?
Ну, я бы не стал говорить. Я смотрю, что вы уже начинаете говорить вот в категории глухого человека, там, да, нет, всегда, не всегда.
Я вообще, в принципе, такой человек, максималист юношеский, несмотря на 36 лет.
Поэтому немножко трудновато с вами разговаривать, но все равно мир, он серый, да. Глухие, они очень разнообразны. Есть глухие, которые Библию понимают прекрасно.
Но они читают какой? Наш перевод стандартный?
Да, они читают наш синодальный текст, очень сложный, трудный текст, но, по крайней мере, вот понимают текст прекрасно. Ну, в той степени, в которой вот понимает любой слышащий человек. А есть глухие, которые, им текст этот очень сложен, и вещи недоступны. Вот, например, такое есть выражение в книге «Деяния апостола» – «покаялась душ около 300 или, там, например, 3000». Вот когда они читают слово «душ», то они не понимают, что это речь идет о душе, душа человеческая.
Да? А как они это понимают?
Они понимают, что это душ, которые вот моются. Да. Вот до такой степени это доходит, и таких мест в Библии немало.
Когда... А есть слово «душа» на жестовом языке?
Да, душа есть. Вот душа есть. Но они читают не тело, душа, а душа, им нужно показать душа. Вот. Тогда нужно заменить, что покаялась человек. Вот покаялось 3000 человек, тогда они поймут это правильно. Но когда покаялось 3000 душ, они читают это душ, потому что у них нет окончаний, у них с временами тоже ограничен, то есть вот сам синтаксис, он у них тоже ограничен. Поэтому они читают душ, но раз это душ, это тот душ, где моются. И они не могут понять, при чем тут покаяние, при чем тут душ, где мыться.
А почему же не задают вопросы тогда?
Я думаю, что... Здесь определенный тоже комплекс играет роль, то есть они люди закомплексованные, потому что, ну вот как, допустим, мы сидим, допустим, я не специалист по философии, я сижу на философской конференции, и тут звучит какая-то тематика, в которой я вообще вот не могу понять, как я обычно себя веду. Я не задаю вопросов, потому что если я начну задавать вопросы, я покажу свою глупость, незнание, некомпетентность. Вот они примерно точно так же, они не понимают, они не задают вопросов, чтобы не показаться вот людьми глупыми и непонятливыми.
В 98 году я был на одном международном кинофестивале документального, короткометражного и мультипликационного кино. Вот так вот. Название говорить не буду. И там был один из фильмов, который меня тогда... Это, пожалуй, был единственный фильм, который я досмотрел от и до практически. Потому что я там работал на этом кинофестивале, а не смотрел кино. Меня поразил почти до слез, а может быть, даже я тогда и пустил все-таки слезу. В этом фильме показывался мир глухонемых. Ах, опять глухих. Глухих. Но, может быть, там и про с ними тоже была речь. И там был хор глухих людей. Показывали вот эту толпу людей, которая стояла и пела руками. Мне это недоступно даже сейчас. Как это?
Глухие поют. Глухие поют, конечно, песни для них это тоже такой вот субъективный пласт вот их жизни. То есть есть люди, которые глухие, которые понимают песни и поют, и используют песни. На Западе это, конечно, явление очень такое распространенное. У нас не так. Но есть часть глухих, я бы даже сказал, большая часть, которая не понимает поэзию. Вообще, вот поэзию сложно перевести на любой язык, а на жестовый язык ее, мне кажется, ее невозможно перевести, потому что поэзия — это образность прежде всего. Вот, и вот эту образность, так как она до них недоступна, это образность слышащих, я бы так сказал. Образность слышащих для них недоступна, поэтому как можно то, что недоступно, передать на другой язык, поэтому тут пропасть получается такая.
А есть, ну и все-таки вот хор, да?
Да.
Они что, поют там на разные голоса, разные партии?
Или нет, все? У них нету. Какие-то элементы различных партий возможны. Ну, например, стоит несколько человек на сцене, вот, один может петь одну какую-то строфу, другой другую там, например. Вот в таком плане возможно разнообразие.
Это, знаете, похоже, я, может, конечно, обижу тех глухих, которые слушают нас с помощью переводчика сейчас, да, но мне кажется, это какой-то фарс просто. Ну, как можно петь руками, когда все-таки речь разговорная и речь в песне, она очень сильно отличается мелодикой и всем,
да,
остальным, да?
Конечно.
А у них что, более плавное движение рук или что это такое?
А вот жест – это не просто механическое движение, потому что через жест глухой передает свои эмоции, свое настроение. Глухой может плавностью рук передать то или иное настроение, или, может быть, плавность речи он может передать. Это тоже все передается через плавность рук, плюс очень большой фактор играет мимика лица. То есть глухие люди очень наблюдательны. Они смотрят на лицо человека, на его глаза, на его мимику. И вот через эту мимику передаются эмоции. Поэтому все это возможно передать.
А кто на контакт в целом идет чаще? Глухие с слышащими или слышащие к глухим подходят с инициативой там? Ну, просто контакт такой завести.
Ну, на практике, конечно, слышащие глухим идут.
Чаще,
глухие,
да?
Глухие крайне редко идут на контакт со слышащими.
Это связано с тем, что вы в самом начале говорили, с этим комплексом непонимания или что?
Ну, вообще, глухие очень обособленные люди, они живут отдельно, и у них сложился такой стереотип, что слышащие их не понимают. Это очень часто звучит, и это был один из упреков и ко мне тоже, что вот вы слышащие, вы меня не понимаете. Вот, к сожалению, это звучит. И это, к сожалению, на сегодняшний день вот такая вот...
Но это правда?
Я думаю, что по большей части это есть. Поэтому вот основная такая мысль вот в нашей церкви, чтобы вот этот стереотип переломить. То есть мы прилагаем очень большие усилия, старания, чтобы показать, что мы такие же все вот братья и сестры, как и все люди.
Угу.
То есть вот мы идем на этот контакт, мы поэтому вот кредо нашей церкви – это все делать совместно. Если мы поем, мы вместе все поем, глухие и слышащие. Если мы проповедуем все вместе, глухие и слышащие. Поэтому мы все мероприятия делаем только совместными. То есть, чтобы вот почувствовать вот эту равность друг к другу.
Это ваша персональная, принципиальная позиция, я заговорился слегка. Да?
Нет, кстати, это вот то ноу-хау, я бы сказал, которое было до меня. Когда я пришел, но это вообще мой принцип, я никогда ничего не ломаю. Я прихожу в какое-то новое общество, я стараюсь изучить традиции этого общества, историю этого общества, я стараюсь это общество поднять немножечко чуть выше вот того, чем вот живет сегодня. И когда я пришел вот в нашу церковь, я увидел, что здесь вот основная мысль была – это совместность. И мне показалось, что это очень важный такой принцип, очень новый, уникальный и полезный, который может принести вот пользу для глухих.
Угу.
Поэтому я просто вот это поддержал и, может быть, сделал акцент побольше, чем это было раньше. И все.
Как глухие появляются в вашей церкви вообще?
Здесь срабатывает вот этот принцип обособленности, он здесь играет позитивную роль в данном случае. Они очень такие социализированные.
Между собой.
Между собой, да. Поэтому если в церкви появился один глухой, он притащит за собой 10. Эти 10 еще притащат 10, поэтому у нас рост церкви за счет глухих.
А вы не в курсе, просто мне интересно, а в других религиях, да, нехристианских, есть вот такая же опека, что ли, духовная, я имею в виду, да, среди глухих людей?
Есть такие религии, я не буду их называть, но есть религии, которые делают очень сильный акцент на работу с глухими,
угу.
Вот, и я хочу сказать, что они очень успешны в этом. Угу. Вот, как бы обращая внимание на глухих, они получают и вот приход своей паствы.
У вас есть семейные пары, состоящие из слышащих и глухих?
Это редкость, конечно, но есть.
И как они вот преодолевают то самое непонимание, о котором вы говорили, да, что вы пастор церкви уже 6 лет, где глухие, да, и вы, в принципе, сейчас только что признали, что барьер непонимания между вами, как пастором, и глухим человеком, он очень большой, ну, да. Очень большой, да, или высокий барьер, как сказать правильно. А тут семейная пара, которая должна встречаться не по воскресеньям, там, или еще там, среди недели, может, разочек, да, а они живут друг с другом, и им нужно... Да, вообще, бытовуха вот эта вот, да, вот совершенно разная, которая у слышащих и у глухих.
Вообще, вот наша жизнь, она парадоксальна, она не поддается логике. Вот я вас прекрасно понимаю, потому что вы пытаетесь вот как бы вот здесь логику определенную вывести, и, может быть, даже было бы неплохо какое-то правило вывести там. Но вот здесь получается такой парадокс, что вот пары смешанные, где один глухой, а второй слышащий, а это очень редкие, конечно, пары, но тем не менее есть, их семейная жизнь намного успешнее, чем, может быть, жизнь двух глухих или двух слышащих. То есть вот степень каких-то конфликтов, проблем семейных, вот, ситуации с разводами, они вот... Я даже не могу назвать, вот были ли такие ситуации. Вот. А с глухими были, да, то есть...
Мне кажется, знаете, еще, мне только что это в голову пришло. Мне кажется, что это связано с тем, что смешанные пары, где один глухой, а один слышащий, они более четко и ясно понимают, чем два глухих или два слышащих, что им нужно подстраиваться друг под друга и находить компромисс.
Это может быть одним из объяснений. И вот второе объяснение, которое, может быть, я бы предложил, если уже они решились жить вместе глухой и слышащий, это очень серьезный шаг. Вот. И если они уже решились, то это насколько могут быть обоснования или объяснения, что они должны быть жить вместе, что уже не существует, наверное, каких-то проблем в жизни, которые могли бы им помешать жить вместе.
Угу. Вот у глухих рождается ребенок слышащий. Такое же бывает?
Это бывает и очень часто.
Или, как правило, такое случается?
Да, потому что глухота по наследству почти не передается. Угу. Почти. За редким исключением.
Бывает такое, что глухой человек, глухая семейная пара, у них рождается слышащий ребенок, они пытаются его оставить в мире глухих.
Тут проблема другого плана. Здесь такая двоякая есть проблема. С одной стороны, например, у слышащих рождается глухой ребенок, и у глухих рождается слышащий ребенок. Это вот та проблема, с которой вот чаще всего сталкиваются родители. И здесь что происходит? Когда у глухих рождается слышащий ребенок, то у глухих родителей возникает такая надежда на этого ребенка, что он будет у них переводчиком. Но так как это два разных мира, то слышащий ребенок, конечно, живет в мире слышащих. И тогда вот по мере возрастания ребенка возникает и отделение ребенка от родителей. Вот момент разделения.
Это же, конечно, тоже травма большая.
Это очень большая травма, это очень большая проблема, и это вот то, с чем мы тоже пытаемся работать, объяснять. И бывает наоборот, когда у слышащих рождается глухой ребенок. Это уже как трагедия. Они воспринимают как трагедию. Но и тоже по мере вот воспитания, по мере роста ребенка, то есть ребенок уходит в сторону глухих. У него глухие друзья, глухой мир, слышащий не понимает, жестовой речью не владеет, ребенок владеет, он может где-то использовать в своих целях вот эту ситуацию, может их обманывать и так далее. Вот происходит такой разрыв между родителями и детьми. Угу. В том и другом случае.
Но Бог примиряет такие семьи? С такими, друг с другом, я имею в виду, вот эти два полюса.
Бог творит чудеса. И Бог творит любые чудеса. И Бог примиряет. Поэтому, конечно, здесь вот такое чудо Божье возможно. И оно есть, и происходит. Поэтому мы в чудеса верим, и эти чудеса возможны и реальны. Но только с Богом.
30 секунд, ваше пожелание всем, кто нас слушает, и всем тем, у кого есть, может быть, глухонемые соседи, друзья, приятели, глухие, друзья, приятели, соседи, а может быть, дети и родители.
Но я хотел бы пожелать, чтобы вот мы, слышащие люди, вышли все-таки навстречу глухим. Глухих среди нас очень много. И если мы выйдем навстречу, то, во-первых, мы не только можем вот как-то примирить эти две культуры, но мир глухих, он настолько многообразен, разнообразен, этот мир очень великий, мы можем получить и для себя очень большое назидание, очень много пользы, поэтому я просто советую выйти навстречу глухим.
Друзья, я напомню, что у нас был Алексей Дадочкин, пастор Особенной Церкви. Если у кого-то из вас вдруг есть персональные вопросы, которые вы сейчас побоялись задать, а может быть просто эфир был настолько интересным, что он прошел на одном дыхании, и вы его не позвонили, не написали, не задали, вы можете найти Алексея Дадочкина в социальных сетях, написать ему туда, либо мне, Владиславу Юртову, также в социальных сетях найти меня и задать любой вопрос по поводу этого эфира. Друзья, Радио Теос работает 24 часа в сутки. Не отключайтесь. До свидания.